Вы отказываете, як вам зручней, коли вам зручней.
Я могу по-русски, по-белоруску, а тогда скажу не что.
Давайте вот все ж таки, Григорий Алексеевич, с вами с самого початку, покольки мы так думаем поговорить про смертное покарание, найперш, вот ваше особистое, человечее вот ставление до этого пытания. Як вы ставитесь до самого смертного покарания, ти там до моратория, ти до отмены в уголе?
Мои отношения вельми складанные. И я хочу сказать, что такого меркования у меня еще не склалось. Потому что есть такие злочинства, я маю на увазе забойства, яким, ну, складанности оправдания. Кстати, я все же таки перейду на русскую мову. Когда гибнет ребенок, родители испытывают огромное в этой связи страдание, когда совершается убийство ребенка, насилие и так далее, то, конечно, можно понять чувства этих людей. С другой стороны, есть стандарты, которые складываются в рамках Европы и европейские страны, те страны, которые находятся и в Евросоюзе, и в Совете Европы, но они, в общем-то, пришли к выводу о том, что надо смертную казнь отменять. И все страны с этой Европы, в общем-то, подписали соответствующую конвенцию, протоколы к этой конвенции. В соответствии с этими документами отмена смертной казни – вопрос решенный. Поэтому можно исходить даже из такого формально-юридического аспекта. Если Республика Беларусь планирует, стремиться вступить в Совет Европы, то, безусловно, будучи в составе Совета Европы, она обязана будет принять соответствующее решение. Для некоторых стран, вам это хорошо известно, устанавливается переходный период, даже после вступления, для того, чтобы было подготовлено законодательство, практика была изменена, с тем, чтобы смертная казнь не применялась. Но я хочу заметить, что когда мы готовили Конституцию в течение 4 лет, 1994 год, то и я был одним из разработчиков, в статье 24 нынешней, которая действует в Конституции, именно тогда и в проекте, в статье 24 мы предусмотрели, что смертная казнь как исключительная мера вплоть до ее отмены применяется за особо тяжкие преступления и в соответствии с приговором суда. То есть уже тогда мы видели, что вектор, в общем-то, таков. Смертная казнь в перспективе будет отменена. Когда созреют для этого условия, много факторов здесь, и, видимо, будет совершенно иной уровень преступности, об этом, если позволите, чуть позже скажу. Но мы именно вот заложили в этой статье уже такой важный правовой принцип. Во-первых, так сказать, что мы движемся к отмене смертной казни. И второе, что в самом Уголовном кодексе, даже если эта норма будет изъята в ряде статей, скажем, в частности, 59-й статье Уголовного кодекса ныне предусмотрена возможность применения смертной казни, 48-й статье, то есть формально, если будет это мера наказания изъята из Уголовного кодекса, в данном случае не будет противоречия конституционной норме, потому что Конституция именно позволяет решить этот вопрос на законодательном уровне. И, в общем-то, за этот период, с момента принятия Конституции, наше законодательство и практика прошли сложные периоды, я имею в виду в этой сфере, в этом, применительно к этому аспекту применения смертной казни. Потому что были и взлеты, что называется, и падения. Первый аргумент в пользу сохранения смертной казни, что смертная казнь является превентивной мерой для предупреждения особо тяжких преступлений, таких как убийство, разбой, какие-то иные преступления, за которые предусмотрена смертная казнь. Такие аргументы часто приводятся. С другой стороны, конечно, само по себе применение смертной казни не решает проблему предупреждения преступных проявлений или их полной ликвидации. Но когда мы готовили в 90-м, вот я сказал, в течение этих 4 лет текст Конституции, мы, конечно, исходили из понимания того времени, какая у нас обстановка, и, в общем-то, динамика преступности, и в том числе из той ситуации, которая складывалась вот с теми же убийствами, за которые обычно виновные лица приговариваются к смертной казни. В советский период, в 60-е, 70-е годы, в Республике Беларусь, тогда БССР, примерно ежегодно совершалось около 300 убийств. Плюс-минус. Колебания были в рамках этой границы. В 90-е годы пошел рост. общие, видимо, так сказать, вот эти тенденции такого, так сказать, и развала, и распада, и, может быть, меньшего, так сказать, меньшей степени профилактической работы, работа с людьми, наверное, недостаточно работа правоохранительных, других государственных органов, все это привело к значительному росту числа убийств. Для нашей небольшой республики, ведь тогда около 10 миллионов населения, сейчас примерно чуть меньше, 9,5. У нас в 90-е годы пошел рост числа убийств. 93-94 год. И апофеозом, если хотите, в этом плане был 98 год, 1998 год, когда было совершено 1228 убийств. Представьте себе, 300 убийств и 1228 убийств. По нарастающей. Еще какое-то время, еще какие-то периоды до 2006 года включительно, именно число этих особо тяжких преступлений, как убийство, сохранилось в границах тысячи. С 2007 года уже пошло некоторое уменьшение числа убийств. Вот, скажем, в 2008 году, когда я пришел на должность генерального прокурора, естественно, я интересовался предшествующей статистикой, динамикой. 791 убийство было совершено за 3,5 года вот, и моей работы, и работы, конечно, моих коллег, сотрудников органов внутренних дел, органов исполнительной, распорядительной власти, общественных объединений, те, которые были причастны к этому вопросу, нам удалось снизить число убийств почти на 50%. За прошлый год было совершено 404 убийства. За период, вот по сентябрю я работал, эти цифры тоже были именно значительно позитивны. То есть оставшиеся 3 месяца эта динамика была сохранена. Но я хотел обратить внимание вот на что. Что в принципе когда стоял вопрос о возможности отмены смертной казни, то мы исходили из того, что есть в нашем Уголовном кодексе. Ведь в Уголовном кодексе было предусмотрено та норма, что такие нормы, в соответствии с которыми альтернативой смертной казни могло быть лишение свободы на 15 лет. То есть либо смертная казнь, либо лишение свободы 15 лет. В случае назначения смертной казни при помиловании срок лишения свободы составлял 20 лет. То есть по существу в тот период, наверное, сложно было, в общем-то, Конституции закреплять иную норму. Но я хотел бы обратить внимание еще на очень одно интересное обстоятельство. Вот страны и бывшего СССР и страны Восточной Европы приняли конституции новые, безусловно, они ориентировались на те правила, которые сложились в странах с устоявшимися демократическими традициями, в том числе и в тех странах, которые уже были в Совете Европы, которые отказались от применения смертной казни. И приняв новые конституции, они, в общем-то, по прошествии какого-то времени стали решать вопрос и о том, что о судьбе смертной казни. В некоторых государствах конституционные суды принимали решение о том, что смертная казнь – это наказание, противоречит Конституции. Вот в этой связи возникает вопрос, а как же быть с теми людьми, которые приговоры в отношении которых уже были исполнены на основе той Конституции, которой нормы уголовного законодательства через какое-то время, через 3-4 года были признаны конституционными. То есть это я даже привожу этот пример для того, чтобы показать, что ситуация не такая однозначная. В Республике Беларусь 24 ноября 1996 года прошел республиканский референдум, одним из вопросов которого был вопрос о смертной казни. Да, более 80% граждан высказалось за сохранение смертной казни. И хочу заметить, что вот это мнение общества, который носил, в общем-то, это мнение, имело рекомендательный, консультативный характер. Вопрос был, не являлся императивным, обязательным. Он был специально вынесен как консультативный. То есть, в общем-то, изначально предполагалось, что возможно решение не только на референдуме об отмене смертной казни, коль именно в такой постановке был вынесен вопрос. Возможно решение и другими субъектами власти. Так вот, до референдума, очень интересно, что ежегодно к смертной казни приговаривалось 25-30 человек. при той же динамике, в общем-то, убийства, которое я сказал, начиная, скажем, с 92-93 годов до самого высшего пика 1998 года. Хотя и потом, по предшествующему периоду, до 6-го года, где-то в пределах 1000. Ежегодно 20-30 человек приговаривал к смертной казни. После референдума 96-го года, в 97-98 годах суды приговорили к смертной казни, соответственно, 46 и 47 человек. Хотя по количеству убийств, и в том числе по количеству убийств с отягчающими обстоятельствами, сейчас это 139-я статья, это убийство двух и более людей, человек, убийство, так сказать, общественно опасным способом, малолетних, беременных женщин и так далее, там 15 позиций. Хотя, наоборот, 90, вот в этих, именно в этот период всплеск был, а в 99-м году суды совершенно изменили практику, всего 13 человек было приговорено к смертной казни. Хотя количество преступлений, убийств, я имею в виду, с отягчающими обстоятельствами в 99-м году существенно возросло. То есть, в принципе, это пример того, что часто на позицию властных структур влияет и общественное мнение, конечно. Но общественное мнение, наверное, было сформировано именно и в советский период, и, может быть, в начале 90-х годов. Где-то, может быть, и в меньшей степени те, кто, в общем-то, занимается правоприменением, меньше работали и, в общем-то, с общественным, с людьми, с гражданами разъясняли, что сейчас уже есть возможность наряду со смертной казнью назначить пожизненное наказание. И это, видимо, тоже, так сказать, мера такая достаточно суровая. Я хотел бы еще обратить внимание, что Конституционный суд как раз через 10 лет после принятия Конституции, практически день в день, 11 марта 2004 года, а 15 марта 1994 года была принята Конституция, принял решение, принимал решение по вопросу о смертной казни. И мы, в общем-то, тоже исходили из вот этих моментов, о которых, в общем-то, я сказал, какова динамика преступности, какое количество убийств, убийств с отягчающими обстоятельствами, что мы имеем в нашем уголовном законодательстве в качестве меры, возможно, меры наказания, смертная казнь, либо 15 лет лишения свободы на тот период, такие альтернативы были. То есть эти факторы имели значение, и, в общем-то, можно посмотреть, ознакомиться с решением Конституционного суда и увидеть, что, в общем-то, мы обратили внимание, но тоже обратили внимание на то, что в Уголовном кодексе на тот период в статье 59 не было подчеркнуто вот то обстоятельство, что смертная казнь носит временный характер, и в последующем кодекс был сформирован. Мы, в общем-то, не исключали, как раз то, о чем я сказал, не исключали на уровне текущего уголовного законодательства, не конституционного, а уголовного законодательства, возможность изменения существовавших и существующих сейчас норм. То есть эти вопросы могут быть решены.
Вы, дарэчы, сказали, что гэты референдум и гэта пытанне про смяротное покарание на референдуме носило консультацыйны характар, и можно было изменить. То есть я так разумею, что нават калі б люди сказали за смяротное покарание, але, ну, а с пэўныя там уладные структуры вырашили, что не, все ж таки треба отменить, то можно было отменить. Зараз нам кажут, что вот референдум, люди выказались за покарание, и тому мы не можем там указом, там рашэннем палаты прадстаўнікоў, да прыкладу, ці там яшчэ каго-небудзь, без чарговага референдума гэта пытанне вырашыць. Насамрэч гэта так, ці ўсё ж такі па Канстытуцыі можна без референдума абысціся?
Ну, я бы всё-таки имел в виду два аспекта, которые, в общем-то, находятся во взаимосвязи, я полагаю, особенно для тех властных структур, которые эти вопросы могут решить. С позиции формально-юридической, именно формально-юридической, то, конечно, этот вопрос может быть решен и без референдума, потому что вопрос о смертной казни, сохранении или ее отмене выносился в 96-м году на референдум, решение которого имело консультативный характер, рекомендательный характер. И, в принципе, конечно, можно решить иначе. Но, безусловно, представительный орган государственной власти – это и глава государства, он единоначальный представительный орган, и парламент, как коллегиальный представительный орган. Безусловно, они представляют граждан, народ. И в этой связи мнение граждан имеет важное для них значение, которое должно быть, ну, по крайней мере, которое влияет на принятие ими решения. То есть это тоже можно понять, потому что, ну, 80% проголосовало. Если отрешить вот эти аспекты такого рода, то с формально юридической, конечно, вопрос может быть решен путем изменения Уголовного кодекса. Но подходы, я хотел бы заметить, что варианты решения этой проблемы как таковой самые различные. И опыт других государств, европейских, и не только европейских, он показывает, что действительно подходы могут быть самые различные.
Ну, да, мы считаем, что Украина отменила...
Здесь даже возможно сохранение нормы в Уголовном кодексе, введение моратория. Давайте я уберу эти свои шпаргалки.
Ну, если они не секретные.
Нет, они не секретные, абсолютно. Но я хочу заметить, что возможно введение моратория на применение смертной казни, возможно введение моратория на исполнение смертной казни, приговоров о смертной казни. То есть варианты самые различные. Но тут еще один момент, что в принципе есть государства, и это не секрет, государства, которые относятся к странам, государствам с развитыми, демократическими, устоявшимися демократическими традициями, и где смертная казнь вообще-то применяется. Известный пример — Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки в 1972 году смертная казнь как наказание Верховным судом США была признана неконституционной. Но после этого решения в 38 штатах эта смертная казнь вновь была восстановлена. Динамика последнего периода или развитие последних лет показывает, что некоторые штаты отказались от применения смертной казни. То есть уже сейчас число это значительно меньше. А вообще государство... Вы ждете, когда я, может быть, потрогаю нос или что-нибудь?
Нет,
еще?
Нет, когда движение там рукой там что-нибудь показываете.
Шучу, я шучу, конечно, Дмитрий, я шучу. Я хочу заметить, что, в принципе, Конституция Соединенных Штатов Америки была принята в 1787 году. А в 1787 году, а впервые у них смертная казнь в одном из штатов, в штате Мичиган, была отменена в 1863 году. Представьте себе. Конечно, у нас темпы движения должны быть иные. Вообще в Европе, насколько я знаю, впервые смертная казнь была отменена в Португалии в 1867 году. То есть каждое государство движется по своему пути, но у нас есть, наверное, действительно повод для того, чтобы еще раз проанализировать ситуацию, как развивается криминогенная ситуация, в том числе преступность и так далее.
Скажите, вот я вам уже казал про это, той же самой депутат Самосейка, суддя, накольки вот я ведаю, и узначаливая депутатскую группу по выучению там махчимости отмены введения моратория, по-моему, называется, сказал мне, что вот коли б на нас так не давили с Заходу, то махчима уже несколько годов, як гэты мораторий на смертное покарание был бы введены. Вот як вы ставитесь, наколько это махчима было зрабить некалькі гадоў тому, и наколькі сказывается гэты там тиск с Западу, там от Евросоюза, Европарламента?
Дмитрий Алексеевич, я хотел бы ограничиться вот ответом такого рода. Я сказал вам о двух, в общем-то, составных, слагаемых, что ли, этой проблемы. Это формальный юридический аспект, конституционный. Конституция, в общем-то, позволяет этот вопрос решить и вне референдума, и в то же время влияние референдума, народного голосования на принятие этого решения. То есть можно в Литве, например, когда Конституционный суд принимал решение об отмене смертной казни, там у них такой нормы подобной, как у нас, не было. Наша конституционная норма ведь дает правовую основу для того, чтобы она существовала. В Литве нет. 80% населения по опросам, которые там проводились, было за сохранение смертной казни. То есть часто общественное мнение, оно действительно запаздывает. И, наверное, здесь просто должна быть работа депутатского корпуса, других юристов. Но можно еще отметить тот факт. Я вам привел пример 1999 года, вот 97-98 приговоры о смертной казни, да? 46-47 приговоров 97-98, 99-й вдруг 13. Хотя количество убийств значительно увеличилось с отягчающими обстоятельствами в том числе. Последний период, последние годы, 2000-е, уже, так сказать, третьем тысячелетии, у нас еще уменьшилось количество лиц, приговариваемых к смертной казни. Цифры разные были. И 7 человек, и 4, и несколько лет по 2 человека приговорил к смертной казни. То есть мы, в общем-то, к этому идем. Шаги, которые должны сделать субъекты, обладающие соответствующими полномочиями, это их уже, так сказать, дело, какие они могут предпринять.
Кстати, вот я просто, покольки, ну, в глубинах нашей юриспруденции, там, працы генпрокуратуры, там, прокурорских работников, не вельми разбираюсь, вот просто моя гипотеза, а вы мне, накольки это махчима, скажите. Вот державный обвинувался, работник прокуратуры, ён у суде, пропонуе, вот якое покаранне человеку вынести, суду пропоную. Есть шэраг артыкулов, где, скажем, написано, альбо там смяротное покаранне, альбо там 20 годов, грубо кажучи. Ці магчымы такі варыант, что вот, скажем, вы, будучи на пасаде генпрокурора, вот вы решили проводить такую линию на зменшэнне до самого минимума вынесення смяротных прысудаў. Вот разглядается справа, где такая ситуация, альбо смерть, альбо пожизненная. И вы говорите, так, хлопцы, мы тут приняли линию идти на зменшение. Давайте все-таки будем в суде, покольки есть такая махчимость по закону, давайте вот настаивать на, так сказать, на пожизненном. Ну, а там далее уже как суд вырешить, конечно, но судовый дяж обвиновался, и он как бы с такой инициативой. Ти махчимо такое, и ти проводили вы такое, ти думали про это?
Не только думал, но и делал, что я имею в виду. Именно по моей инициативе и при поддержке моих коллег в Генеральной прокуратуре в течение года при активном сопротивлении со стороны некоторых органов, которые занимаются правоприменением, была подготовлена концепция совершенствования мер уголовной ответственности и порядка их исполнения. И мы, в общем-то, в этой концепции заложили очень важную идею. Если хотите, концепция концепций, гуманизация наказания. Наказание действительно должно быть более гуманным, нежели это сейчас присутствует. И в практике прокуроров есть много примеров, когда прокурор предлагает одну меру наказания, суд поступает по-своему. Скажем, прокурор, конечно, может и предложить смертную казнь. Обычно, наверное, если анализировать ситуацию, то обычно так и происходит. Он предлагает, и суд идет навстречу. Но судья ставит, как говорит председатель Верховного суда, ставит точку в том или ином деле. И судья, безусловно, абсолютно здесь должен быть самостоятельным, в том числе, что предлагает прокурор, что предлагает адвокат, он исходит из своего понимания реализации той буквы уголовного закона, которая есть. Поэтому, в общем-то, вопрос здесь за судами, за судебной практикой. И я могу отметить, что эта судебная практика, я критиковал и работая той должности, является противоречивой. Есть много примеров, когда выносятся приговоры, с которыми можно не согласиться. Я не имею в виду приговоры о смертной казни. Мне хотелось бы, чтобы вот это моя, так сказать, позиция, в том числе и чтобы не было вырезано, потому что здесь не идет речь только о приговорах о смертной казни. Есть приговоры, когда, ну, просто драконовское наказание. Драконовская формально подпадает под действие статьи Уголовного кодекса, а в принципе человек мог бы понести более мягкое наказание. Я не знаю фабулы, скажем, дела, но когда вот подросток недавно был приговорен, по-моему, 1,5 или 2 годам лишения свободы за то, что он совершил мелкие кражи. Он убежал из детского дома и жил в землянке там 1,5-2 месяца. Я думаю, что все-таки надо было попытаться найти какие-то такие меры воздействия, чтобы не лишать его свободы и заниматься с этим мальчишкой. Ведь, смотрите, не каждый вообще мужчина отважится 2 месяца жить в глухом лесу. Он там устроил себе жилище. То есть потенциально, наверное, у него есть какой-то стержень. И надо заниматься воспитанием. Часто помещая места лишения свободы, мы просто портим людей. 54% рецидива. 54% людей возвращаются опять в места лишения свободы. Вращающиеся двери. Запустили их туда. Какое-то время побыли, пошел на условно-досрочное освобождение, не устроился на работу, меры воспитания не сработали, и опять мы стали лишены свободы. Поэтому вот эта концепция нами выработана, я очень надеюсь, что она останется в поле зрения сотрудников прокуратуры, других правоохранительных органов. И, в общем-то, мне хотелось бы, по крайней мере, по роду своей деятельности, мне хотелось бы, чтобы прокурор выступал не просто в качестве такого лица, который старается попросить побольше, что называется, но уже суд, может быть, чуть меньше даст. Мы должны были предлагать такие меры, которые были бы в десятку, что называется, которые были отвечали и принципам важнейшим уголовной ответственности, и принципам справедливости и так далее. Ну и к тому же надо учитывать, в каких условиях находятся лица, приговоренные к такой мере, как лишение свободы. Вот как раз в этой концепции мы записали и реализация порядка исполнения наказаний. Мы взяли на себя обязательство обеспечивать нормальные условия для пребывания лиц, находящихся в местах лишения свободы, отбывающих другие меры наказания. Это записано в Уголовно-исполнительном кодексе, и мы к этому должны стремиться.
А что перешкоджает вот тому, как прокурорские супрацовники, вот те же самые дзяржа виноваўцы, дзейнічалі по гэтым принципе? Бо часам и сапраўды, вот як вы сказали, мы чуем некие присуды, причем мы чуем, что дзяржа виноваўца каже, что вот я пропановую такую, и как бы, коли это люди сидят в зале, то аж за сердце хапаются, там чому так много? За что так много? Вот чему не дейничают по такому принципу?
Вы знаете, я тоже в 2008 году, когда пришел, начал анализировать практику, даже практику наказания должностных лиц. То мне показалось, что ни судьи, ни прокуроры не оценивали последствия, которые могут наступить в связи с такими приговорами. Вообще и для экономики, и для семьи, если хотите, для бюджета страны. В связи с тем, что эти люди побудут не на курорте, а возвратятся больными, инвалидами и так далее. То есть вот эти все факторы часто выпадали из поля зрения. Тем более мы же знаем из истории, что само по себе жестокое наказание не решает проблему. Много примеров в Европе, когда казнили за кражу, и в это время, когда казнили за кражу, то у ртозеев другие воры тащили кошельки из карманов. То есть это не решает проблему. Все уже было сказано известным мыслителем Чезаре Беккарио о преступлениях и наказаниях. Вот он в 18 веке написал классический труд, и по сути криминологи что-то нового особо не внесли, ну, современные, может быть, нюансы. Что нужно делать? Разумно подходить к применению законодательства. И законодательство необходимо все-таки совершенствовать по ряду направлений. Я думаю, что многое зависит от того, какие пласты создаются, культурные. Вот мы говорим о плодородном слое, да, своего рода культурный слой. Ведь он формируется часто длительное время. Культурные слои надо создавать, культурный слой работы тех, кто в правоохранительной системе трудится. И к этому надо просто интенсивно, здесь не идет речь о десятилетиях. Эти пласты должны быть созданы. Значит, предшественниками, возможно, эти пласты не были заложены. Что-то я успел, не успел, не знаю. Я надеюсь, что будет продолжено то, что мы на коллегиях ведь определялись, решали вместе со своими коллегами, как мы будем поступать и действовать. Я очень рассчитываю, что движение в этом плане будет позитивным. Конституция, как таковая, дает основу для того, чтобы наше законодательство было более современным на основе международных принципов. Мы их должны изучать, международных стандартов в различных сферах, не только в сфере применения смертной казни. Тут много еще других проблем. Но все-таки, несмотря на вот эти возможные упреки, для этого есть основания, движение определенное есть. Но самое важное – это правоприменительная практика.
Вот зараз до вас, может быть, на вот питание больше, як до навуковца отримливается. Скажите, а вось на ваш погляд, коли мы все ж таки почали с теракта, ти магчыма было за гэта злачынство гэтым людям призначить пожыццёвае? Ти не было вариантов? Вот як вы лічыце?
Ну, с позиции Уголовного кодекса эти действия квалифицируются как акт терроризма. Здесь есть в Уголовном кодексе акт терроризма и террористический акт. Ну, так прописано в кодексе. Все варианты предусмотрены Уголовным кодексом, в том числе и пожизненное наказание, и смертная казнь. Поэтому это уже выбор судьи. Выбор судьи, выбор именно того, кто был председателем сыщущим по делу.
А вот и снова же на ваш погляд. Я тут, в принципе, я не хочу оспрещивать как бы решение судьи, но вот один конкретно, який там робив, вибухав. Ну, вогуле, как бы питання не ставится, а другие вот, какие поднес сумку.
Я вам отвечу так, Дмитрий Алексеевич. Есть председатель Верховного суда, поймите меня правильно, да, Валентин, господин Цукало, который все годы как-то за спинами своих подчиненных находится. Я адресую этот вопрос к председателю Верховного суда. Хорошо? Я и так вам много сказал.
Ну да, да.
Я не возражаю.
Нет, ну, да. Ну я ж у даденном выпадку не апеллировал.
Да. А я как раз вот и даже вам говорю, он открыто здесь абсолютно. Это вот, вот этот человек может вполне дать комментарий. Я всегда был на переднем фланге, на рубеже, согласитесь.
Да.
Согласитесь. Вот этот товарищ или господин, пусть он, так сказать, тоже покажет себя. Потому что так в тени за спинами невыездных судей находиться длительное время, наверное, не очень корректно по отношению к подчиненным.
Хорошее слово подобрали. Корректно. Скажите, пожалуйста, вот еще под час вашего старшинства, вашей працы генеральным прокурором, стало формоваться не вельми так доброе ставление до прокурорских супрацовников. Вот почали их там вот обвиновачивать, что как бы яны, ну скажем так, не проявляют, не обороняют законность, когда, скажем, журналистов подчас акции там вот этих вот затрымливают.
Это вы считаете, что при мне это
ну, возникло? Еще полторы вот годы тому. Ну вот, в принципе, почалося это одразу после выборов. И вот как бы негативное ставление почалося, когда вот державиновавцы почали выступать на этих судовых процессах. Я разумею, махчима тут как бы не завсёды было, как бы так, была подстава обвинувачивать.
Я вам хочу сказать, что я сейчас вот в этом качестве, когда я был в том качестве, то абсолютно. Один был подход. Права у журналистов есть. Они закреплены в законе о средствах массовой информации. Они выполняют свои обязанности. И эти их права не должны нарушаться правоохранительными органами. В том числе. Потому что они выполняют свои обязанности. Поэтому моя позиция именно была такова. И нарушать права журналистов, в общем-то, никто не вправе.
Ну, у даденном выпадку я как бы вел до того, что вот вам не крыўдно было за своих подначаленных, коли вот их там починали обвиновачивать, что вот яны как бы удельничают у политичных процессах, выносят политично мотивованные там некие обвиновачивания.
Ну, давайте мы разграничим. Прокурор и судья. Прокурор не выносит решения и приговоры.
Да, я разумею. Ну, прокурорский работник, и он как бы пропоновывал, скажем, суду вот такое покарание.
Ну, то есть, есть же... И судья вот такой, что ему сказали, то он, так сказать, и пошел подписывать и ставить точку. Практика привлечения и к административной ответственности, она сформировалась давно. Вы просто можете поднять эти соответствующие постановления предшествующий период и увидеть, что у нас сформировано. Здесь как раз со стороны Генеральной прокуратуры очень много было, так сказать, сделано для того, чтобы ее эту практику поправлять. Другое дело, что наши полномочия часто было недостаточно. Известные примеры принесения протестов часто просто игнорировались, и в том числе генеральные прокуроры. Поэтому в рамках тех полномочий, которые были, что можно было сделать, делалось, наверное, где-то и по каким-то делам, возможно, так сказать, не удалось действительно действовать в полном соответствии с теми нормами. Значит, надо было обжаловать, и прокуратура часто приносила протесты. Но еще чаще сами лица, привлекаемые к административной ответственности, обжаловали такие приговоры. И мы были связаны той судебной практикой. Это действительно так. Судебная практика, которая формируется, часто определяет, предопределяет позицию органов следствия, дознания, прокуратуры. Потому что уже вынесены такие судебные постановления, и уже находятся эти лица в соответствующих рамках.
То есть можна сказати, що ну от ми ж маємо, наприклад, прокурорських працівників, які унесені у чорний спіс ЄС. А сходячи з вас з ваших слов, можна прийти до висновки, ну що прокурорські працівники, ну не то, що, скажімо так, не винуваті, а ну діяли от у межах от некої такої колії, яка от вже розпрацьована і все. Тобто отримується, що ну даремно и ни за что караюсь такими санкциями.
В принципе, относительно этих санкций, я полагаю, что санкции, они не украшают никого, ни тех, в отношении кого они применены, ни тех, кто решает о введении этих санкций. Безусловно, подчеркиваю, еще раз скажу, что и за то, чтобы исполнялись нормы Конституции, нормы действующего законодательства и кодекса и так далее. И поэтому, в общем-то, я сижу сейчас, общаюсь с вами.
Мне очень приятно, что вы не только погодились, а вот и на часом такие, может быть, я не ведаю, неприемные пытания отказываете. Вот как вы лечите все ж таки, что можно изменить вот у нашей правоприменительной практики? Что перешкоджает некие измены у них?
Игорь Алексеевич, ну мы уже с вами сколько говорим? Я думаю, что уже 15 минут выскочим. И что вы тогда потом оставите вот эти хвостики?
Оставим все самое ценное.
Самое ценное. А что самое ценное для вас?
Ваши думки. Не, в любом выпадку, текстовый вариант на сайте, и он как бы интернет не обмежеванный, мы выкладываем все.
Хорошо. Еще раз повторите вопрос. Значит, ну, что нужно сделать?
Да, чтобы вот, может быть, как-то для изменения всего, я не веду, климата вот, правоприменяльного, юридичного, судового, вот как-то вот.
Первое. Для чиновников Конституция и международные договоры самые важные. Международный пакт о гражданских политических правах, об экономических, социальных, культурных правах. Плюс всеобщая декларация прав человека должны стать настольными книгами. Любое свое решение действия должны сопоставлять с этими документами. Судебная практика, я и на совещаниях на высоком уровне, об этом известно, выступал и много критиковал судебную практику. Судебная практика должна принципиально измениться. Должно быть единство этой практики. Должно быть соответствие этой практике нормам Конституции и законам, и международным стандартам. Значит, этим надо заниматься. Конечно же, думаю, что и среди граждан надо соответствующую работу проводить в плане развития правовой культуры и правового сознания. Вообще правовая идеология должна быть, именно правовая идеология. То есть это вопрос комплексный, но прежде всего практика применения. А то, что у нас, ну смотрите, по 3 миллиона административных правонарушений. Это большая цифра. 3 миллиона административных правонарушений на 10 миллионов граждан. А это 16 лет обычно. Значит, это тоже о многом говорит. Должна быть и расчистка законодательства определенная. Вообще надо решать многие вопросы не под страхом наказания, а взаимодействуя с общественными какими-то объединениями, скажем, предпринимателей. Вы занимаетесь коррупцией, борьба с коррупцией. Уже, наверное, не одну пятилетку. Но, значит, надо заниматься тем, как исполняется хозяйственное законодательство, что в этом законодательстве прописывается, какие нормы, ясные они, как осуществляется контроль. И формирование, которое существует, они тоже должны отвечать за своих членов. То есть, в общем-то, конечно, много. Безусловно, что можно, так сказать, в этой связи сказать, что виновата власть во всем. Ну, конечно, лица, которые находятся у власти, не отвечают за положение в экономике, в социальной сфере, в политике, конечно же, и в области правоприменения, но еще и как и граждане, какой фон они создают, какое отношение. То есть это обоюдный процесс. И граждане должны свою часть дороги пойти. И, конечно же, в первую очередь чиновники. Уважение со стороны именно тех, кто находится у власти, к закону, должно быть образцовым. А здесь проблем более чем достаточно. Очень много.
Я разумею, что вас уже подтискает час, тому я коротенько таки невеличкий блиц. Скажите, пожалуйста, насколько нечеканным для вас стало решение об изнятии вас с посады генпрокурора?
Я с 2008 года, в общем-то, знал, что надо будет уходить с этой должности. Более того, я уже был готов морально уже с конца 2008 года. Но мне хотелось, мне казалось, что я еще что-то могу сделать в плане укрепления законности. То есть, ну, не было неожиданным. Более того, я написал сам заявление. Именно потому, что те действия, которые, в общем-то, я предпринимал, может быть, они были незначительными, маленькими шажками по укреплению законности, я вижу, что они не всегда не давали тот результат, который мне хотелось бы. И та же концепция совершенствования мер уголовной ответственности, которая разработана, была. Ну, целый год пришлось заниматься тем, чтобы этот документ был, в конце концов, принят. Поэтому здесь не было ничего неожиданного. Я вам могу сказать, что придя в 2008 году на эту должность в начале 2008 года, в феврале, я первым делом спросил у кадровиков, сколько работали предшественники на этой должности. Они мне дали выборку. Статистика 2-3 года. Но более того, мне хотелось, вот, исходя из того, что мы наработали в Конституционном суде, а там, знаете, много интересных решений было, очень важных и полезных решений для правовой системы. Право на юридическую помощь, реализация ряда других прав, которые в Конституции записаны и которые, так сказать, не реализовывались, не были обеспечены текущим законодательством. Так вот, в общем-то, мне казалось, что можно именно в этой сфере реализовать те наработки, которые были сделаны в Конституционном суде. Ничего неожиданного для меня не произошло.
И все же таки, как вы лечите, вот эта ваша заява сыграла свою роль, или было некие иншие причины?
Я думаю, это обоюдное желание.
То есть вы сошли без усилякой, ну, может, крывды, не крывды, но некая там осадка?
Обоюдное желание. Я сделал все, что мог. Но я хотел сделать бы больше, конечно, в плане укрепления законности.
Не было чувания, что сыходите, ну, как бы, в никуда, вот, не ведаете, куда далее приткнуться? Те уже ведали конкретно, куда пойдете далее?
Вы знаете, есть много людей, примеров, когда действительно какие-то происходят изменения в жизни, и они вынуждены, так сказать, уже исходить из новых реалий, поэтому... И вы, наверное, переходили с одной работы на другую. У вас тоже был этот период. Нет, все, слава Богу. За все, слава Богу.
Не было боязни, что это такое вот звольнение потягнет за собой некое, ну вот, как у нас час от часу бывает, что вот закончилось каким-нибудь там уголовным делом или там неприемностями, скажем так, просто.
Я могу сказать, что я старался работать добросовестно. По крайней мере, такое стороне было. И мои коллеги знают. Мои коллеги знают, как я работал.
Как у семьи восприняли вот эту вашу измену статуса?
Это уже личное.
Ну и самое пошнее. Вам не соромно вот за те годы, что вы отпрацевали? То есть вот какое почуття от тих годов зробленной працы?
От каких?
Ну,
прокуратуре, либо в целом.
Я очень от прокуратуры.
От прокуратуры. В принципе, вы знаете, мне представляется, что, ну, что можно было, я старался делать. Что я мог сделать, находясь в той парадигме отношений, которая была сформирована.
Ну и... Как вы поставите? Да, вот у нас
но,
часто...
но это да. Не значит, что я удовлетворен. Конечно, хотелось бы сделать больше. Я, в общем-то, юридический факультет заканчивал для того, чтобы торжествовал закон.
А вот у нас часто кажут, что в Беларуси нема закона. Ну, в том смысле, что как-то как, не применяется закон, что все тут супрозаконно. Вот как вы вот одним словом? Правда это, неправда?
Я не одним словом, может быть, фразой двумя. У нас слишком много законов. И, в принципе, вот это желание все больше и больше законов принять, или актов законодательства даже точнее, оно не вполне, я думаю, оптимальное. Может быть, надо посмотреть и расчистить это законодательство. у граждан, может быть, не регулировать отношения участников, которых являются гражданами, что вот ты имеешь на это право, на это право, на это право. Может быть, через запреты определить минимум запретов, и больше должно быть свободы, в том числе правовой. Вот в этом ключе. Но мы относимся вот к соответствующей правовой семье, романо-германской правовой семье, там таковы традиции. Поэтому, конечно, тоже здесь в этой сфере проблемы существуют.
Дякую, Вики.
Ну, не ведаю, что тут...